Здравствуйте, уважаемые зрители. Вы смотрите проект «Союз онлайн» в студии Дмитрий Шакуров. Это программа «Четверть часа». Наша цель – обратить внимание общества на необходимость решения государственной и народной проблемы восстановления сельского храма «Сердце русского села». Так написано на странице группы в социальной сети ВКонтакте церкви Казанской иконы Божьей Матери в селе Богородское Воскресенского района Нижегородской области. Прежде чем мы отправимся в Богородское, еще одна цитата. «Тысячи храмов на территории России нуждаются в противоаварийных и реставрационных работах». Об этом сказал председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон Шевкунов. Еще одна цитата. «Мы получили от Святейшего Патриарха поручение подсчитать, сколько храмов находится в аварийном и предаварийном состоянии. Таких исследований еще не проводилось. Эти цифры немалые. Тысячи и тысячи храмов», сказал митрополит Тихон.
Казанская церковь села Богородское – единственный храм на многие километры вокруг. До революции здесь служило 5 священников, а жители ближайших деревень ходили на исповедь и причастие по расписанию. Летом на этот объект культурного наследия часто приезжают посмотреть туристы. Ведь храм стоит на дороге, соединяющей село Владимирское, поселок Воскресенское, Галибиху и Юрино с его Шереметьевским замком. Зимой в бывший приходской храм заглядывает протоиерей Антоний Волков со старшей дочерью Дарьей. Когда он начал служить в селе, первым делом построил небольшую деревянную церковь. Только возобновив в Богородском приходскую жизнь, священник решил взяться за восстановление старого храма. Строить Казанскую церковь начали в честь празднования 5-летия победы над Наполеоном. Но местные жители рассказывают историю 200-летней давности так, будто видели все своими глазами.
Колокола лили. Тут вообще легенда есть. Вот там под горой, вот там, за храмом, там под горой была, ну, типа вот, ну, такой мастерской, где лили колокол. И говорит, вот лили, там добавляли металлы, и никак. Мастер все смотрел на побежалости. Вот как это варится? Вот как это варится? На побежалости. Звона не будет, звона не будет. И вот нищий, говорит, идет. И один серебряный рублик у него был завернут в тряпицу. Вытащил, бросил. И говорит, и побежалости пошли. Он кричит, давайте разливать скорее. Сейчас все получится. У нас все получится. И правда, говорит, такой звонкий колокол был, что слышно было до Докукина.
Строительство церкви затянулось, и осветили ее только спустя 30 лет. Тогда владельцами села уже стали дворяне Левашовы. Не сказать, что храм был очень богатый, но помещики нашли, чем выделиться.
Чем очень сильно отличался этот храм от многих других, это стеклянные кресты на куполах храма. Кресты были устроены так, там был металлический каркас, и в него вставлено очень-очень толстое стекло, при том как прозрачное, так и цветное. Эти кресты отбрасывали солнечные зайчики на очень-очень далекое расстояние, что в солнечные дни это было видно далеко не за 1 километр в селе Троицкое. Вот там было видно отблески богородских крестов. И, конечно же, эти кресты еще служили своего рода маяками для людей, которые, ну, ходили, гуляли, собирали грибы в лесу на том берегу Ветлуги. Потому что это была самая высокая точка села. И в солнечные дни, и даже не совсем солнечные, было достаточно небольшого солнечного луча, чтобы увидеть вот этот вот блеск. Такой вот какой-то естественный маяк.
В 1934 году церковные колокола сбросили со звонницы, иконы сожгли. Более 70 лет поруганный храм возвышался над Ветлугой.
Я помню, в начальной школе ходила, в начальную школу, ну, первый, второй. Моя мама всегда колхозница, и там в зимней церкви, вот в том, там были две печи. Эти печи натапливали, и все женщины мяли лен. Вот такие длинные, вот такие мялки стояли, вот такие длинные. Они вот так вот, это самое льно тресту туда закладываешь, вот так нажимаешь, хлещешь, нажимаешь, хлещешь. То есть мяли лен, потом его трепалом, вот таким вот мечом вытрепывали, образовывалась куделя, ее, эту куделю выбрасывали, ну, на стройку, а вот это льноволокно увозили, сдавали государству. Так вот, там на этом, вот вверху, вот свод, вот такой вверху, то вот ангелы были, вот голубое, я вот помню, как я, облака там вот были нарисованы, она очень была вся расписана, вот так красиво, ну, я не помню вот образов-то, ну, вот ангелов помню, вот голубое помню, вот это, что облака были нарисованы, помню, как же ее испортили, как же ее не сберегли, ну, какое мы имели право такое вот, как это, никакого человеческого права нет так надругаться. Храм-то Божий, а мы о нем забыли, а мы над ним прямо надругались полностью.
Пол храма разъели химикаты. Много лет здесь дубили кожи. Но деревянный купол четверика до сих пор украшает холст, где масляными красками написан Господь Саваоф.
Мы выбрали путь противоаварийных работ. Это означает, что мы не делаем сейчас полную реставрацию, но мы выделяем какую-то часть, которая более всего требует поддержания и восстановления. Вот сейчас мы занялись трапезной, над которой более уже 20 лет нет крыши. Вот. Там сохранились уникальные своды кирпичные. Несмотря на все атмосферные явления, они каким-то чудом вот уцелели, не разрушились.
В середине февраля завершилось возведение временной кровли над этой частью храма. Работы длились почти год. Потребовалось восстановить верхние ряды кладки стен, армировать своды. Объем сделанного оказался в 4 раза больше, чем планировалось изначально.
Мы сейчас размышляем над тем, чтобы одеть все здание в леса, потому что уже это нужно делать. Это вот такой необходимый этап, потому что без этого невозможно продолжать ничего. Нам предстоит этот этап. Дальше будем смотреть, как у нас получится. Если нам помогут в дальнейшем, мы будем продолжать.
Такие работы требуют немалых вложений. Для сбора средств отец Антоний открыл страницу проекта по восстановлению храма на платформе народного финансирования «Начинание». Регулярно подает заявки на различные конкурсы и уже 2 раз получил президентский грант. Его пример может вдохновить людей, которые также своими силами стараются восстановить сельские храмы.
Восстановление храма в нашей ситуации было встроено в большой грантовый проект «Родные берега», целью которого являлось не просто восстановление памятника культуры, а, в общем-то, возобновление, поддержание жизни в сельской местности и возобновление каких-то новых ее форм. Этот проект включал в себя концерты классической музыки, также просветительские мероприятия, выставки, связанные с репрессированными священнослужителями на приходе. В рамках этого проекта мы организовали несколько субботников силами местных жителей по расчистке и уборке. То есть все лето мы работали вот в таком очень активном ритме.
Сейчас проект продолжает серия концертов классической музыки «Сельская филармония». Также для туристов, школьников и даже местных жителей регулярно проводятся экскурсии. Именно рассказы о храме разбудили у сельчан историческую память, хотя долгие годы они предпочитали не вспоминать о прошлом. Ведь в разрушении и поругании церкви участвовали их родственники. Открытием для многих стала судьба последнего настоятеля Казанского храма. Возможно, вскоре его документы будут поданы на рассмотрение комиссии по канонизации святых.
Последний настоятель храма, отец Павел Зверев, он приехал сюда только уже вот в 20-30-е годы и стал настоятелем в самое-самое тяжелое время, когда ну, было понятно, чем кончится такое настоятельство. И когда назначили отца Павла, тут уже вовсю шло создание колхозов. Шло оно довольно медленными темпами. И не очень давно нам попало в руки дело Павла Петровича Зверева. Изучая это дело, мы поняли, что надо было на кого-то повесить падающий процент вступления крестьян в колхоз. И это повесили на священника, который был якобы троцкист, расклеивал какие-то листовки. И, ну, как и, в общем, все истории священников того времени, ведь абсолютно все священники нашего района либо умерли в тюрьме в 30-е годы, вот кто служил в 30-е годы, либо были расстреляны, либо просто их отправили в лагеря. И в этом история Павла Петровича, с одной стороны, не обычная, а с другой, как и любая такая история, абсолютно уникальная, как, в общем, любая человеческая жизнь. И вот батюшка, он был в то время, когда его забрали, вот он выглядел примерно вот так. Ну, это буквально, может, за пару лет до 37-го года, 35-й, 34-й. Вот он здесь со своей матушкой изображен. Вот такого вот старенького дедушку. Арестовали осенью 37-го года, и уже 8 января его расстреляли в Нижнем Новгороде и похоронили, видимо, в общем могиле где-то на Бугровском кладбище.
Сегодня в Богородском живет чуть больше 600 человек, и население стремительно убывает. Но даже сейчас видно, как тесно связана жизнь одного маленького села с историей большой страны. И очень важно, чтобы эта связь не разрушилась.
В прямом эфире программа «Четверть часа». Это был фильм, который поведал нам о восстановительных работах в церкви Казанской иконы Божьей Матери в селе Богородское Нижегородской области. И от темы восстановления храмов мы обратимся к теме восстановления полноценного образования в сфере подготовки клириков православной церкви. Предлагаю вашему вниманию рассказ об условиях приема в Екатеринбургскую духовную семинарию.
Екатеринбургская духовная семинария готовит священно- и церковнослужителей Русской Православной Церкви, обеспечивая богословскую и пасторскую подготовку кандидатов для рукоположения в священный сан по направлениям подготовки теология и подготовка служителей и религиозного персонала Русской Православной Церкви. Срок обучения составляет 4 года. На очную форму обучения принимаются лица мужского пола православного вероисповедания в возрасте до 35 лет, имеющие полное среднее образование, холостые или состоящие в первом браке. На заочную форму обучения принимаются лица мужского пола, православного вероисповедания в священном сане или миряне в возрасте до 50 лет, холостые или состоявшиеся в первом браке, имеющие полное среднее образование. Список документов, необходимых для поступления в духовную школу, вы можете найти на сайте нашей семинарии epds.ru. Но самый главный список, который должен быть у вас в наличии, мы хотели бы сейчас озвучить. В первую очередь это прошение на имя ректора, которое заполняется по прибытии сюда, в канцелярию духовной школы. У вас должна быть рекомендация от священника. Если вы поступаете из других епархий, то вам необходимо благословение правящего архиерея, утверждающее вот эту рекомендацию от вашего священника. Документ, удостоверяющий личность или ваше гражданство. Документ об образовании, естественно, в подлиннике, свидетельство о рождении, анкета, которая здесь же заполняется в семинарии, автобиография, которой вы повествуете о своей жизни до поступления в семинарию, справка о составе семьи, свидетельство о крещении, либо справка, если свидетельство утеряно, свидетельство о регистрации брака или и венчания, если вы уже в браке состоите. Также тем, кто поступает на научную форму обучения, необходимо при себе иметь справку 086 ученическую с данными о флюорографии, профилактическими прививками, сертификат медицинский и так далее. Если у вас есть военный билет, его тоже нужно предоставить. Если же военного билета нет, то обычно бывает приписное свидетельство с отметкой о постановке на воинский учет. Необходимо также предоставить фотографии 2 в формате 3x4 и 2 формата 6x8 при наличии священного сана в соответствующей сану одежде. Также, кроме обязательных документов, вы можете предоставить документы, которые подтверждают ваши личные достижения. Какие-то грамоты, сертификаты, какие-то, может быть, повышения курсов курсы повышения квалификации и так далее. Но также могут быть предоставлены документы о благословении на ношение стихаря, подрясника, ну и подобного рода документы. Приемные испытания в Екатеринбургской духовной семинарии в 2019 году начнутся с 9 по 14 июля 2019 года. Прием документов осуществляется с 1 июня по 7 июля 2019 года. Кроме всего прочего, то, что я озвучил, мы приглашаем вас 30 марта в субботу в 11 часов дня познакомиться с нашей духовной школой, пройти здесь обзорную экскурсию, задать вопросы, которые у вас есть администрации школы, преподавателям, пообщаться неформально со студентами, чтобы войти вот в дух того учебного заведения, о котором мы вам рассказываем. Приглашаем всех вас и всех вас ждем в стенах Екатеринбургской духовной семинарии.
Итак, уважаемые зрители, вас приглашает Екатеринбургская семинария. А наша четверть часа в прямом эфире подошла к концу. Спасибо за внимание. Сегодня еще увидимся.